Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Ромас, Томас и Иосиф. Съемки документального фильма с таким названием закончила в Вильнюсе московский режиссер Лилия Вьюгина. Речь идет об Иосифе Бродском и его литовских друзьях Ромасе Катилюсе и Томасе Венславе. С создателями, героями и зрителями этого фильма говорила наш корреспондент Ирина Петерс.
Документальных фильмов об Иосифе Бродском снято более 30, но этот первый о литовском периоде его жизни. Впрочем, роман с Литвой, если так можно выразиться, у поэта продолжался с первого свидания в 1966 году и до конца, все 30 лет жизни, отмеренные ему с того момента. Бродский не раз гостил в Вильнюсе у супругов Ромаса и Эльмиры Катилюсов, а когда эмигрировал из СССР, часто писал им. Вот одно из признаний. Поездки в Литву превратились для меня в функцию организма, от которой трудно отвыкать и которую трудно заменить. Эту функцию друзья поэта определили как любовь. Бродский любил Литву, ему нравился Вильнюс с его своеобразием, архитектурой, неспешным укладом жизни и отличающимся от тогдашнего ленинградского духом. И в первую очередь, конечно, друзья. Ленинградская неустроенность после ссылки плюс драма в личной жизни – эти раны поэту в Литве залечивать удавалось. Лирик легко сошелся с физиком, Бродский мог часами выкладывать душу Катилюсу. Нынче Ромаса уже нет в живых, а на его доме, куда приезжал Бродский, теперь мемориальная доска. Совпадение – эта улочка в Старом Вильнюсе называется Лейклус, Литейная. И в Ленинграде Бродский жил на Литейном. Второе имя в названии фильма – это про Томаса Венславу, литовского поэта и переводчика, дружившего с Бродским и в эмиграции, даже пригласившего Иосифа на свое венчание в США. Эти уникальные кадры есть в фильме. Я побеседовала с его режиссером и сценаристом Лилией Вьюгиной, для которой эта работа и дело личное. Давно москвичка, она родилась в Вильнюсе.
Бродский, видимо, здесь не то, что заново родился, но он встретил людей, которые были, наверное, не похожи по менталитету на людей, с которыми он общался до этого. Ощущение от архитектуры, от другого несколько общения на него очень повлияло. И я его прекрасно понимаю. Когда я еще училась в ВГИКе, попала в Москву, для меня это был шок, потому что в Литве все-таки уклад жизни другой. Тут есть тоже параллели. Я родилась на улице, которая соседняя с улицей Лейклус, где останавливался Бродский. А моя мама жила с ним в одном дворе. В Ленинграде, да. И есть фотографии у Бродского, которые сняты на фоне любимого им Преображенского собора в конце Литейного. Бродский любил фотографироваться там с измальства. Есть фотография, он мальчик с мамой, потом он с друзьями. И последняя фотография с Томасом Венславой перед отъездом сделана тоже там. Есть фотография моей мамы, которая тоже на фоне этих цепей Преображенского собора. И даже есть какая-то фотография, где рядом с ней мальчик в кепочке. Хотелось мне верить, что это Бродский, и что это неизвестная фотография. Но, сопоставив даты, я поняла, что к тому времени он уже старше. Бродский, я думаю, постигал Запад, проникал и понимал его с помощью Литвы. Литва дала большой толчок. Важное событие в судьбе Бродского, которое показывает, как на него влиял Ромас Катилюс. Бродскому предлагали издать сборник стихов, и вроде как этим занимался Евтушенко. В 1968 году за границей вышел первый сборник Бродского, который был основан на рукописях. И власти тут же подсуетились, ну как-то так, за границей вышел сборник, а у нас ничего нет. Дело завертелось, чтобы сборник быстро прошел, начать его локомотивом. Стихотворением, посвященным или Ленину, или народу, партии и так далее. Посвящение Ленину Бродский, наверное, никогда бы не стал писать. Но у него было стихотворение, которое даже нравилось Ахматовой, под названием «Народ». Но Ромас Катилюс ему сказал, ни в коем случае нельзя вступать в соглашение с этой властью. Вступишь, и все, это конец. Бродский его послушался, сборник не вышел, и, может быть, это событие как-то определило судьбу поэта, которого не печатали, просто уехать в эмиграцию.
Еще один литовский приятель Бродского, Пранас Моркус, считает, что его стране с появлением здесь поэта повезло. «Мы показывали ему, — вспоминает Моркус, — лучшее, что нас окружало, город Вильнюс, украшавший собой естественно и нас. Мы его таскали по путанным дворам и переходам, но он при этом, казалось, присутствовал лишь отчасти, высматривая нужное для себя. Приметил в заросших руинах котенка, взял на руки, понес, стал гладить, невольно обнажая тоску по нежности, которой поэты Чем они больше, тем чаще обделены. Однажды мы повезли его в Судярве, в костел с исключительными акустическими свойствами. Но больше всего Бродского туда манила возможность доверительной, с глазу на глаз, беседы с духовником. Ну и Литва в те приезды не осталась обделенной. Бродский, первый из русских творцов, вспоминает Пранас Моркус, внимательно прислушавшийся к нашему безмолвию и нечто существенное в нем разгадавший, как будто взял целую страну, словно того котенка, прижал к груди и погладил. Лилия Вьюгина об удивительных находках в ходе работы над фильмом.
Продюсеру удалось найти на польском радио запись воспоминаний этого ксёндза Адольфа Трусевича. Он был монах-миссионер, служил в знаменитой церкви в Судярве. Пранас Моркус был, Томас Венслова, Эли Котелене, и они его повезли в Судярве просто показать костел. И там оказался этот ксёндз. Бродский задавал ему сначала такие общие вопросы по поводу Бога. Он действительно впервые беседовал со священником, я думаю, тем более с католическим. Потом Бродский попросил, чтобы друзья оставили их наедине, потому что он хотел обратиться к нему. Трусевич никогда бы не выдал тайну исповеди. Это была не исповедь, это был просто разговор, которым этот монах решил поделиться уже в 92-м году, считая, что это никак не нарушит тайну исповеди, его поймут. Это были воспоминания человека, а не священника, скажем так. Кроме этого, в фильме есть еще эксклюзивные вещи, которые на экране первый раз. Например, «Венчание Томаса Венслова в Америке», в котором участвовал Бродский. И впервые прозвучат вообще в кино запись голоса Бродского, когда он читает «Литовский дивертисмент». У нас в фильме читает только Бродский. А этих стихов «Литовского дивертисмента» в открытых источниках не было, которые были переданы голосом Америки, литовскому радио. Конечно, прежде чем приступать к работе, и книга, которую Рома Скотилюс выпустил, и книга Якова Клотца, такой путеводитель по Литве Бродского, конечно, я все прочитала. Но документальное кино строится совсем по другим принципам. В фильме «От печки. Как Бродский вообще попал в Литву». Начинается фильм именно с беседы женщины. Это Людмила Сергеева, первая жена Андрея Сергеева, переводчика и поэта, который оказал большое влияние на Бродского. В частности, почему Бродский стал переводить? Потому что Андрей Сергеев переводил. И почему Бродский стал писать по-английски? Это тоже был такой толчок, данный Андреем Сергеевым. Андрей Сергеев происходит из такой поэтической среды выпускников Института иностранных языков имени Мориса Терезы. Валентин Хромов, Леонид Чертков, Галина Андреева, Михаил Шатров, Станислав Красовицкий, наконец, которого Бродский тоже называл одним из своих учителей. Это совершенно удивительная фигура в литературе XX века. Откуда идет то самое влияние на Бродского? Московской линии. По питерской линии это Ахматова, те самые питерские мальчики. А здесь Людмила Сергеева с мужем Андреем Сергеевым познакомились в Паланге с Томасом Венсловой. Тогдашняя жена Томаса, Марина Кедрова, была сокурсницей Людмилы Сергеевой. И представьте, какая цепочка. Сергеев говорил по телефону с Бродским и, зажав трубку рукой, сказал: «Иосифу плохо». А они уже знали, кто такой Бродский. Рома Скотилюс сказал: «Пусть едет к нам».
Однажды мне довелось беседовать с самим Ромасом Скотилюсом об этой истории. Запись 2006 года.
Андрей Сергеев в те времена, как и многие литераторы, занимавшиеся переводами, писал стихи. Вот он знал Иосифа еще до ссылки. В том, что Иосиф приехал именно в Вильнюс и к нам, сыграл решающую роль. Сергеев и его тогдашняя жена Люда приезжали практически каждое лето в Палангу и Литву полюбили. Познакомил нас как раз Томас Венслова. Все мы дружили. Им казалось, что Иосифу здесь тоже будет хорошо. Нельзя сказать, что он случайно сюда попал. Уже не говоря о том, что мы здесь стихи Иосифа к тому времени до нас они доходили в рукописном или машинописном виде. Иосиф остановился у нас. Всю ночь проговорили на личные темы. Ему нужно было, у него всегда же была сложность с личными делами. Какое-то доверие с первого момента у нас было. Мы действительно близки были. Тут было, ну вот, не то что окно в Европу, а такой кусочек другой немножко жизни. Преувеличение имеется. Тогдашний быт Литвы не так уж сильно отличался и от быта в Ленинграде. Но, тем не менее, какие-то такие мы все были очень чувствительны к деталям в этом смысле. Андрей его вызвал сюда, в Вильнюс, потому что он боялся. боялся за его какое-то состояние там в Ленинграде. Не может приспособиться после вот деревни, то, что он называл, после ссылки опять к Ленинграду. Было неясно, что будет дальше, как ему себя вести, как власти себя поведут. Все это еще было в 66-м году, не так понятно. Попав в нашу среду, сразу же почувствовал себя хотя бы на время намного лучше. У него талант был понять, что за человек. Вот, скажем, Иосифу не нравится какой-то человек. Мы с Элей говорим: ну, Иосиф, чего ты тут так? И потом через год выясняется, что это действительно нехорошее. То есть подтверждается этот его взгляд. Называем это интуицией обычно людей. Он уже наперед понимал, что это чуждо ему. Там, где он вдруг решал в первый момент, что это подходит, тут все. Тут с первого дня могли быть сильно дружеские, весьма близкие отношения.
Чтобы представить сложное эмоциональное состояние Бродского после ссылки, которое усугубила и личная драма, разрыв с Марианной Басмановой, обратимся к фактам, этому предшествующим. 1963 год. В газете «Вечерний Ленинград» появляется статья «Окололитературный трутень». Авторы ее клеймили Бродского за паразитический образ жизни. Это было началом преследования. В 64-м «Вечерний Ленинград» опубликовал подборку писем читателей с требованиями наказать тунеядца Бродского. Через 5 дней его арестовывают, а 14 февраля у Иосифа случился в камере первый сердечный приступ. С этого момента он всю жизнь страдал стенокардией. Через 4 дня суд постановил направить Бродского на принудительную судебно-психиатрическую экспертизу в психиатрическую больницу №2 в Ленинграде. Позже он писал: «Это было худшее время в моей жизни». Заключение экспертизы гласило: «Трудоспособен». Процитирую знаменитую стенограмму второго заседания суда над Бродским. Его законспектировала Фрида Вигдорова. «Судья, ваш трудовой стаж». «Бродский, примерно...» «Нас не интересует примерно». 5 лет». «Где вы работали?» «На заводе, в геологических партиях». «Сколько вы работали на заводе?» «Год». «Кем?» «Фрезеровщиком». «А вообще, какая ваша специальность?» «Поэт». «Поэт-переводчик». «А кто это признал, что вы поэт? Кто причислил вас к поэтам?» «Никто». «А кто причислил меня к роду человеческому?» «А вы учились этому?» «Чему?» «Чтобы стать поэтом». «Я не думал, что это дается образованием». «А чем же?» «Я думал, это от Бога». «У вас есть ходатайство к суду?» «Я хотел бы знать, за что меня арестовали». «Это вопрос, а не ходатайство». «Тогда ходатайства у меня нет». 13 марта 1964 года Бродский был приговорен к максимально возможному по указу о тунеядстве наказанию 5 годам принудительного труда и был сослан под конвоем в Архангельскую область, в деревню Наринская. Однако вместо 5 лет он провел в ссылке 1,5 года, освобожден досрочно. Получил разрешение вернуться в Ленинград. «Какую биографию делают нашему рыжему», — говорила Ахматова в разгар кампании против Бродского, видя, как его наделяют мученическим ореолом. Некоторые считают, что эти гонения и стали одним из толчков вообще к развитию правозащитного движения в СССР. При этом сам Бродский ничего такого не думал. Относился к истории с судом и ссылкой философски и просил ее не драматизировать. Что касается дружеской атмосферы в Литве, позже литератор Сергеев скажет: «От друзей Иосиф почти ничего не требовал, даже не всегда искал в них понимания, просто хотел, чтобы они его не предавали». Среди вильнюсского круга он нашел именно таких преданных друзей. И вновь вспоминает Рома Скотилюс.
Вызывали на допросы в Ленинграде. Его, значит, этот ГБшный лейтенант на лифте везет вверх. На какой-то там этаж. Иосиф нам рассказывает, что я его спрашиваю, а правда, что Берию застрелили в лифте? И вот Иосифа потряс, а также и нас, ответ этого ГБшника. Он сказал: стали бы из-за такой мрази пачкать лифт. Так Иосиф нам объяснил, ужас-то в том, что этот человек не метафорой говорит «пачкать», а он в буквальном смысле. Трудно потом отмыть этот лифт. Это единственный, пожалуй, случай, когда Иосиф вспомнил о тех делах. Он, кстати, и о суде нехотя как-то распространялся. Может, потому что ему все-таки было очень там трудно. Наверное, он был на грани.
Рома Скатилюс в интервью изданию «Литовский курьер» рассказал следующее. «Однажды в Вильнюсе мы с Иосифом попали во двор доминиканского монастыря. Монахи там давно не жили, и были обыкновенные квартиры. Иосифу так все понравилось, что он захотел срочно снять комнату. По-видимому, это связано с тем, что ему необходимо было иногда оставаться одному. Он постучался в одну из дверей, ему сказали, что комнаты не сдаются. Позже он приходил в этот двор еще раз». Конечно, мы ходили к костелу Святой Анны. Весь старый город был для него привлекательным. Старые улицы мы обошли по много раз. Рома Сокателюса не стало в 2014-м. По словам Томаса Венславы, приезд Иосифа Бродского в Литву замечателен тем, что он дал несколько важных стихотворений, которые входят в число его классических вещей – «Литовский дивертисмент», «Литовский ноктюрн», «Коньяк в графине цвета янтаря», «Прополангу».
После того, как он вернулся из ссылки в Ленинград, оказался в довольно сложных личных обстоятельствах. Да и кроме того, сама атмосфера на него сильно давила. С тех пор это знакомство продолжалось 30 лет. Я, как и Бродский, эмигрировал, и потом с ним встречался и в Нью-Йорке, и в Нью-Хейвене, и в других местах. Но он всегда помнил литовских друзей, помнил, иногда писал. Литва была одной из стран, которые он любил.
Томас Венслова. И вновь к разговору с режиссером и сценаристом Лилией Вьюгиной.
Я думаю, что это был такой первый опыт за границей. Глоток свежего воздуха и вообще такая среда, с помощью которой можно было бы пощупать другую жизнь. И, может быть, это сыграло даже и не в стихах, а просто в чисто человеческом решении Бродского эмигрировать. Все равно то, что вокруг него закручивалось, оно могло вывести его только опять в тюрьму или все-таки на свободу. И, как говорил Рома Скатилюс, когда он пришел успокаивать родителей Бродского в тот самый вечер, когда они узнали о том, что дают ему визу на выезд, что это не конец, это выход. И будущее показало, что это был выход, но и вход в другую жизнь. Не зря говорила про Людмилу Сергееву. Я успела снять ее дом в пустой квартире, в которой она стоит, и говорит, что все будет снесено вместе с этим домом на Малой Филевской улице в Москве. И это пустая комната, в которой останавливался Бродский. Пустые комнаты, они будут преследовать нас в течение всего фильма. Пустая комната в Москве, в квартире Сергеевых. Пустая комната его в музее «Полторы комнаты» в Петербурге. И пустая комната здесь, на Лейклус. Вернее, она не пустая, она полна столов, потому что там сейчас ресторан. То есть по всему фильму раскинуты те самые пустые комнаты без Бродского. Фильм заканчивается тем, что дом сносится. Это именно тот самый дом, тот самый подъезд. Остается такое полное пепелище, ну, то есть разгромленный дом, символ того, что нужно беречь воспоминания и людей, которые могут их нести.
Мы начали с вами разговор с вашего скептического замечания о фильме. Вы сказали, ну, это для узкого круга все еще интересующихся Бродским. Этот круг, он уже что, как та пустая комната?
Для публики интернациональной, но для достаточно узкого круга. Отдаю себе отчет. На Первом канале прошел очень модный, модненький такой красивый фильм под названием «Бродский не поэт». То есть они сразу это заявили. И это достаточно такая желтуха. Ну, можно было назвать, например, там «Донжанский список Бродского», который, кстати, он вел. Привлекать интерес к Бродскому разными способами. Я надеюсь, на самом деле, все-таки, что канал «Культура» покажет фильм, русскую версию его. Надеюсь.
Вас лично что-то зацепило во время работы?
Меня поразила вот эта вот аудиозапись Ксёнза. Ее делали в костёле, и там такое эхо разносилось. Какая-то мистическая была штука. Он не рассказывал, он проповедь читал. Бродский потом, через год, приехал в этот же костел в Сударьве на такси с девушкой, которая оказалась дочерью профессора, как он говорит, музыки из Петербурга. Так это была Анастасия Брауда. Я ее нашла. Она живет сейчас в Голландии. То есть мы нашли эту самую органистку. Мы ее с продюсером долго-долго уговаривали поучаствовать. Она ни в какую. К сожалению, не получилось. Она не согласилась. Вообще-то вся история посещений Бродским Литвы, она связана с Мариной Басмановой, связана с его историей любви. Он здесь просто приходил в себя после драматических событий в его жизни. И нужно было совершенно сменить обстановку, может быть, посоветоваться с друзьями, с такими тактичными, достаточно отстраненными, но очень его любящими.
Режиссер Лилия Вьюгина. Для Тересы Рожановской из независимой литовской продюсерской компании «Кетвертоверсия» фильм «Ромас, Томас и Иосиф» не первое обращение к этим личностям.
Для меня это вторая серия. Несколько лет назад с Йозасом Явайтесом мы делали кино про Чеслава Милоша. Конечно, эта троица, Венслава Милош и Бродский, известна давно была. Тот фильм был про любовь литовцев к Милошу и Милоша к литовцам. А сейчас этот фильм про любовь Бродского к Литве и литовцев к Бродскому. Для меня самое большое открытие – вот эта невероятная связь Бродского с Ромасом Кателюсом, с Томасом, человеческая история и важность этой связи для Бродского прежде всего. Конечно, для них всех время такое было интересное, еще хорошо его помним.
В вашем фильме разрушается здание, уходят воспоминания, уходят люди. Много грустных кадров, помещения, которые были связаны с Бродским в России или в Литве, они уже совсем другие, рестораны, шум современной жизни. Снимали помещения, стены, двери, окна. Эпоха, можно сказать, уходит, и остается только память. Крупицы остаются в фильмах, а в жизни уже все ушло?
Нет, я философом являюсь, так и должно быть. Самое главное, насколько мы сумеем эту память зафиксировать, чтобы передать. Сейчас уже очень трудно молодому поколению рассказать, но мы должны стараться. Самое главное – культуру сохранить и передать память. И это делать со светлым чувством. Я очень хорошо чувствую русскую культуру. Закончила польскую школу, но русская литература и вообще и музыка, и культура – это очень большое влияние на меня оказывало. И то время тоже очень хорошо помню советское. Для Бродского вот эта наша Прибалтика, ну, наверное, для многих, она была первым таким выходом западным. Ему тут нравилось.
Однажды я спросила Ромаса Кателюса, за что Бродский любил Литву? Он мне говорит, здесь главное слово – любил.
После разговора с Элей Кателяне, после того, как мы узнали их историю общую, ответ тут может быть только один. Это всегда люди. Это были чудесные люди и есть. И просто вот когда с ними поговоришь, сразу видно, что да, я понимаю Бродского.
То есть он нашел здесь душевное вдохновение и сочувствие?
Абсолютно. Ты видишь человека, ты понимаешь, он твой или не твой. Вот он просто нашел своих людей. Это точно история любви. Настоящая, хорошая, потому что очень много тепла было. Фильм «Ромас, Томас и Иосиф», кроме Литвы, постараемся показать его в России. Эта тема очень литовская, она очень близка нам. Насколько она будет интересна русскому зрителю, кроме того, что это Бродский. Мы посмотрим. На фестивале телевизионных кино мы обязательно вышли. Наш фильм у Милоша открывал фестиваль литературы и кино в университете Беркли в Сан-Франциско. И я уверена, что этот фильм, сейчас его переводим на английский. Я думаю, что он тоже примет участие в этом фестивале. Сейчас каждый университет имеет огромный красивый медиа-центр. И вот эту дорогу по университетам, где есть кафедры языка и вообще где есть память о Бродском, они, конечно, тоже будут.
Продюсер Тереса Рожановска.
О фильме «Ромас, Томас и Иосиф» рассказывала Ирина Петерс. На «Волнах свободы» вы слушаете программу «Культурный дневник». В Нидерландах вышло написанное роботом продолжение сборника рассказов «Я робот» Айзека Азимова. Что такое литературный робот? Сможет ли в будущем любой человек писать как классик в соавторстве с роботом? С одним из создателей робота-писателя беседовала наш корреспондент Софья Корниенко.
Ты что, был пьян или наркотики принял, когда это писал? С таким вопросом обратилась редактор издательства к известному в Нидерландах писателю Рональду Гипхарту, взглянув на текст, который он подготовил в соавторстве с роботом по имени Асибот. Рональд Гипхарт согласился на эксперимент. Вместе с нейронной сетью, натренированной в литературном стиле Айзека Азимова, дописать классику. В итоге к новому изданию 9 рассказов Азимова «Я робот» в переводе на нидерландский язык добавлен 10-й под названием «Робот-машина-человек». Название придумал робот, Асибот, названный так в честь Азимова. Он же ответственен за примерно 50% текста. Гибхард структурировал рассказ и написал остальные 50%. В Голландии новое дополненное издание «Я, робот» раздавали бесплатно во всех библиотеках страны. Еще никогда в мире сгенерированный искусственным интеллектом текст не получал такого внимания широкой публики. Асибот был разработан учеными Амстердамского института Mertens Institut и Университета Антверпена во Фландрии. Рассказывает один из создателей робота, сотрудник исследовательского центра компьютерной лингвистики Университета Антверпена Бен Буртеншоу.
Фольгерт Карсдорп из института Mertens в Амстердаме пригласил нас в Антверпене подключиться к созданию робота Асибот, потому что наша исследовательская работа в большей степени сосредоточена на генерации текстов. Изначально мы планировали просто сгенерировать какой-то рассказ, который будет напечатан вместе с переизданием голландского перевода сборника рассказов Азимова. Мы тогда думали, что так будет проще, хоп, и готово. Сгенерировать целый текст было бы действительно проще, но и намного скучнее. Казалось бы, раз робот может написать одно предложение, то можно его попросить написать и тысячу, почему нет?
В произвольной последовательности.
Технологии развиваются, и текст получился бы не совсем бессвязным, слабо связанным. Не так давно был снят фильм «Санспринг», сценарий которого полностью сгенерирован нейронной сетью. Фильм смотрится как набор фрагментов, использованная технология не отличается высокой сложностью, но сам факт, что такой фильм создан, что работа доведена до конца, что нашлись актеры, которые произносили эти сгенерированные роботом строки, ценный эксперимент.
Короткометражный фильм, о котором говорит мой собеседник, совместная работа режиссера Оскара Шарпа и исследователя нейронных сетей из Университета Нью-Йорка Роса Гудвина. Гудвин создал робота-сценариста по имени Джетсон. Впрочем, сам робот настаивал, что его зовут Бенджамин, натренировав его на десятках научно-популярных сценариев 80-х и 90-х годов, которые находятся в открытом доступе в сети. Бенджамин – нейронная сеть, аналогичная сети Асибот. Однако Асибот натренирована на гораздо более серьезном массиве данных – около 10 тысяч книг на нидерландском языке, рассказывает Бен Буртеншоу.
Мой коллега здесь, в Антверпенском университете, Энрико Манхавакас, также один из главных создателей Асибот, особенно заинтересован в статистической стилистике, переносе стиля с одного текста на другой. Например, если текст написан автором мужчиной, как превратить его в текст, написанный автором женщиной? Меня больше всего интересует генерация текста, компьютерное творчество и виды творческого сотрудничества с искусственным интеллектом, co-creativity, в частности, совместное с вычислительным агентом сочинение рассказа, сюжета. Я уже работал над подобными проектами с детьми, и мне очень хотелось, чтобы и новый проект Асибот был основан именно на процессе равноправного сотрудничества человека и вычислительного агента. Разработка модели для проекта была таким образом напрямую связана с нашими предыдущими разработками и исследованиями. В итоге проект опирается на стиль нескольких известных голландских писателей и стиль жанра, в этом случае научной фантастики. Работая над текстом, можно даже менять стили конкретных писателей. По мере того, как пользователь редактирует предложение вычислительного агента, их маркировка, изначально они выделены яркими цветами, бледнеет. То есть от сгенерированного стиля известного писателя стремится обратно к стилю пользователя. Все, что пользователь пишет от себя без помощи агента, появляется на белом фоне. Если он прибегает к помощи агента в стиле, например, Азимова, эти строчки появляются на зеленом фоне. Но если пользователь начнет активно изменять их на свой лад, то зеленый фон бледнеет, постепенно превращаясь в почти белый. В качестве пользователя для написания продолжения сборника рассказов Азимова мы хотели найти голландского писателя, который был бы достаточно хорошо знаком местным читателям, который бы и ранее задавался вопросами, подобными тем, что ставит Азимов в своих произведениях. Таким автором стал в нашем случае Рональд Гибхард. Мы интенсивно поработали с ним в течение нескольких месяцев, и это был удивительный процесс. В результате мы, разработчики, полностью поменяли свои представления о том, как пользоваться искусственным интеллектом. Изначально мы думали, что если человеку дать возможность воспользоваться в написании текста искусственным интеллектом, то любой человек, я, например, с радостью облечет весь свой текст в то, что предложит искусственный интеллект, построит свой текст вокруг предложений робота. Но, как выяснилось, у профессионального писателя всегда есть годами выработанная собственная стратегия работы с текстом, и Рональд оказался не готов уступить роботу большинство своих функций.
Иными словами, вы бы хотели использовать искусственный интеллект как ученый, посмотреть, на что он способен, а Рональд Гипхарт остался писателем.
Вначале он послушно приступил к работе, следуя нашим советам. То есть он получал предложения робота и редактировал их на свой вкус, но примерно начиная со второй трети текста, он вдруг начал использовать предложения робота, как разные чужие голоса в рассказе. То есть оставил их неотредактированными. Это был серьезный сдвиг в понимании самого принципа совместной работы. В его рассказе появились цитаты роботов. Он заключил многие из них в кавычки. Это хорошо видно по цветовой маркировке. В первой трети мы видим коллаж из фраз разных стилистических моделей и лично Гипхарта, то есть в прямом смысле совместное творчество с вычислительным агентом. А дальше Гипхарт цитирует вычислительного агента, выделяет для него роль в рассказе. Для нас, как исследователей, гораздо интереснее первая часть. Вот почему мне лично особенно любопытно будет понаблюдать, как будет использовать нашего робота широкая публика. Возможно, я ошибаюсь, но предполагаю, что большинство людей воспользуются помощью робота в качестве игры, эксперимента, и не будут опираться на установившуюся с годами суровую рутину профессионального автора. Я думаю, что обычный человек будет играть с роботом, менять его слова. Очень интересно будет потом проанализировать результаты.
Сам Рональд Гипхарт в многочисленных выступлениях и интервью выразил удовлетворенность результатом, хотя и признался, что изначально относился к проекту с большой долей скепсиса. Он сравнил робота с оркестром, в котором каждый музыкант играет на свой лад, а писателя с композитором и дирижером в одном лице, которым еще предстоит собрать всю эту какофонию в музыку. В начале работы над 10-м рассказом Гипхарт использовал коллаж из стилей разных писателей. Интерфейс литературного робота предлагает, например, такие экзотические коктейли, как смесь Герарда Реве и Азимова. Но затем перешел на стиль непосредственно сборника «Я, робот».
Сначала мы создали базовую стилевую модель и назвали ее «Данте».
А у нее нет ничего общего с Данте Алигьери. Я просто, когда увидела это имя, то подумала, что, может быть, эта модель натренирована не на Герарде Реве, а на нидерландских переводах божественной комедии.
Нет, это просто мое любимое имя. Эта модель как раз и натренирована на десятки тысячах произведений нидерландской литературы.
А как производилась тренировка сети? Мне известно, что это была рекуррентная нейронная сеть, LSTM, то есть сеть долгой и краткосрочной памяти.
Это символьно ориентированная нейронная сеть, обученная моделировать следующий символ, а не слово, например. Вот почему она обучается стилю и даже способна генерировать новые слова, которые не встречались ей в прочитанной литературе. Например, такие сети, обученные на материале одного писателя, способны впоследствии генерировать имена персонажей в стиле этого писателя. Но у нас нет огромной базы данных для каждого писателя, поэтому мы сначала тренировали сеть на массе разных голландских текстов, а потом проводили повторную тренировку конкретно на текстах определенных писателей, чтобы обучить ее их стилем.
Сколько времени ушло на обучение сети?
Первоначальное обучение заняло около 2 недель.
Это очень долго, не так ли?
Это зависит от сервера. Мы могли бы ускорить процесс, но у нас не было никакой спешки. Повторная тренировка, то есть обучение стилю конкретных писателей, заняла не больше 1 дня, возможно, даже полдня.
А какими библиотеками глубокого обучения вы пользовались?
Мы использовали PyTorch, прежде всего потому, что Энрике вот уже почти год разрабатывает методику применения именно этой библиотеки для языковых моделей. PyTorch сравнимо с другими библиотеками, как Cafe, Theano и TensorFlow, но быстро становится наиболее популярной. Ее разработали в компании Facebook. Изначально она была библиотекой для работы с изображениями и известна как Torch для компьютерного языка Lua.
Забавный язык Lua — это язык приложения для iPad под названием Codia, в котором сравнительно легко можно писать маленькие программки для визуализации физических явлений, делать свои игры, анимации и даже экспортировать их в App Store. То есть это почти детская игрушка.
So Lua is very, very good for, yeah.
Да, Lua очень подходит для создания визуализации, потому что она хорошо работает с видеокартой на планшете, но довольно мало исследователей используют этот язык в работе. Так что теперь Torch переписан для языка Python и стал PyTorch, потому что большинство исследователей сегодня пользуются Python.
Ну, разумеется, особенно для машинного обучения.
So then we implemented, was essentially...
Да, в результате мы построили нашего робота на основе уже проделанных Энрике исследований с PyTorch. Нашей целью было сгенерировать следующий символ, исходя из предыдущих 200 символов. Пользователь может изменить эти параметры и сократить исходное количество символов до 100 или даже 50. Сравните это с рекуррентной сетью, которая работает не с символами, а со словами, и исходит с генерирования следующего слова из предыдущих 50-100 слов. Такие сети менее восприимчивы к стилю и не могут создавать новых слов, как наша, но зато они могут производить более длинные отрезки текста и реже дают результаты, слишком близкие к литературным тропам в обучающих текстах, то есть меньше повторяются. Сегодня в мире генерации текста более популярны сети, работающие на уровне слов, а не символов. Но мы выбрали именно символьно-ориентированную сеть, чтобы наделить рядового пользователя настоящим писательским стилем. Что касается повторов, то их пользователь может отредактировать сам. Так что в нашем контексте символы, как исходные данные, имеют преимущество.
Итак, в течение всего ноября Асибот был доступен широкой публике в интернете. Любой человек мог попробовать написать вместе с ним рассказ и даже принять участие в литературном конкурсе. Мои первые попытки писать вместе с Асибот меня разочаровали. Мне показалось, что робот не реагирует на то, что пишу я, а выдает мне какие-то готовые фразы. Но после интервью с Беном Буртоншоу, который объяснил мне, как правильно общаться с роботом, я повторила эксперимент и осталась под глубоким впечатлением. Мой ночной разговор с Асибот быстро превратился в подобие исповеди на много часов. В начале декабря, прочитав рассказ, выигравший в литературном конкурсе, я заметила, что и в нем пользователь обращается к роботу как к терапевту. Та же тенденция прослеживается и у Рональда Гипхарта. В конце рассказа роботы помещают его литературного героя, писателя и все человечество вместе с ним в безопасное место, где, согласно классическому первому закону роботехники Азимова, людям больше ничего не будет угрожать, в том числе и собственная воля. Продолжает Бен Буртоншоу.
При совместной работе над текстом со стороны пользователя необходимо пояснить роботу, какой кусочек текста тот должен принимать за исходный. Если вы этого не сделаете, то робот будет каждый раз считать исходным текстом последние, например, 60 символов того, что вы написали. То есть он будет реагировать только на последнее предложение. Но так рассказы не пишут, как известно. Это будет больше похоже на детскую игру, в которой от одного игрока к другому передается свернутый в рулон листок бумаги. Каждый последующий игрок дописывает на этом листке свое предложение, исходя исключительно из предыдущего. И лишь в конце игры можно увидеть весь текст.
Да, именно поэтому я и подумала сначала, что это не нейронная сеть, а чат-бот какой-то.
Конечно, потому что это ваша задача, как пользователя, показать роботу структуру текста. Вы можете, например, просто начать предложение и попросить робота закончить его. Но вы можете выделить предложение, например, в первом параграфе, то есть показать роботу, что вам нужно что-то добавить в третьем параграфе, который вы пишете сейчас, и это связано с чем-то в первом параграфе. При этом важно выделять небольшие участки текста. Иными словами, структура текста — работа пользователя, а строки подсказывает робот.
А как работает шкала креативности? Там еще есть такая... Можно ее менять с нуля до какого-то значения.
Это то, что мы называем температурой модели. Она показывает вероятность неожиданного результата. Чем выше по шкале креативности, тем более неожиданный для данной стилевой модели текст будет генерировать робот. Если креативность поставить на ноль, то получишь повторы, базовую модель данного стиля. Это может быть очень полезным инструментом, особенно если использовать каждую стилевую модель как отдельный голос, отдельного персонажа, как это сделал в своем рассказе Рональд Гибхард. То есть вы получите ожидаемые логичные результаты. Но можно и наоборот, поставить креативность на максимум, и тогда вы получите неожиданные, непредвиденные результаты. И в этом тоже может быть своя прелесть.
А почему у робота получаются не всегда грамматически правильные предложения? Вот у меня он выдает то кусок предложения с точкой, то начало предложения.
But the sentence itself is grammatically correct.
Предложения получаются грамматически правильными, просто они чаще всего не закончены. В этом смысле нидерландский язык очень удобен, потому что в нидерландском глагол нередко оказывается в самом конце предложения. А следовательно, в нашем случае его просто нет, если предложение обрублено в конце. Есть модальный глагол или вспомогательный, а второй части сказуемого нет. Вот пользователю и приходится его придумывать самому, это интересно. С французским языком, например, было бы менее интересно, потому что отсутствовали бы только какие-нибудь дополнения, а не сказуемые.
То есть вы специально настроили робота так, чтобы он не заканчивал предложение?
Мы могли бы заставить его всегда доводить предложение до точки, но мы полагаем, что это не совсем подходит для совместной работы. Если бы мы заранее знали, как будет использовать нашего робота Рональд Гибхард, что он будет брать у него цитаты, мы бы построили робота по-другому, чтобы он заканчивал предложение. Но мы предполагали, что писатель будет все время писать вместе с роботом, в одном потоке. Так сказать, что писатель будет заканчивать предложение робота, а робот — предложение писателя.
Может ли Асибот тогда написать целый параграф сам?
Он может написать параграф, просто мы ограничили его по количеству символов.
Но это будет не связанный параграф, да?
Если бы он писал полными предложениями, то параграф был бы более связанным. Когда вы говорите, что он выдает кусок предложения с точкой, а потом начинает новое и не заканчивает, это все зависит от исходного предложения, которое написали вы. Робот исходит из наиболее вероятных символов. Если же вы написали законченное предложение, скажем, 100 знаков, то наиболее вероятным далее будет точка, не правда ли? Вот почему он дает вам точки. Если же вы поставите точку в своем предложении сами, напишите первое слово следующего предложения, какой-нибудь предлог, например, то робот с наибольшей долей вероятности сгенерирует вам новое предложение. Если вы хотите работать с роботом на более нюансированном, глубоком уровне, следует все время учитывать вероятность в языке, которому он обучился по 10 тысячам книг.
Это самый первый эксперимент в мировой практике, когда именитый писатель публикуется в соавторстве с роботом.
Примеры совместного творчества с вычислительными агентами уже были, но, возможно, мы первыми объединили все технологии вокруг одного автора и издали результат в форме книги. Природа технологий, которыми мы пользуемся, такова, что они находятся в публичном доступе, и любые более-менее компетентные программисты могут ознакомиться с этими фреймворками и создать свои языковые модели, играть и экспериментировать. При университетах и исследовательских центрах создается масса проектов в этом направлении. Методология совместной работы пользователя и искусственного интеллекта, сама идея совместного творчества, сотворчество с роботом происходит из области моделирования творчества, которое зародилось лет 20 назад.
Бен, а как будет развиваться соавторство человека с искусственным интеллектом в ближайшие, ну, скажем, 10 лет?
Если вы посмотрите на то, как оценивает система искусственного интеллекта широкая публика, то увидите в основном подозрительное отношение к роботам. Недавно вышло исследование на эту тему Анны Джорданоус из университета Кента. Она продемонстрировала широкой публике музыкальную театральную постановку, которая получилась в результате совместной работы системы искусственного интеллекта и человека. Публика восприняла систему с подозрением, превалировало такое мнение. Как можно называть эту систему искусственным интеллектом, если огромную часть работы сделал человек? То есть общественное мнение склонно считать, что робот не создает ничего сам, а только копирует. Можно, конечно, построить такого робота, который все сделает сам, не опираясь на человеческий вклад. Но результат будет очень скучным. Мы не хотим, чтобы искусственный интеллект выдавал нам готовые романы. Технологически это в пределах возможного, но никто так не работает. Люди тоже не запираются в комнате на 2 года, чтобы потом выйти показать всем готовую книгу. Уже несколько сотен лет так никто не пишет. Современная форма творчества основана на сотрудничестве многих людей. Я полагаю, что и искусственный интеллект будет встраиваться в эту парадигму и получит роль соавтора в творческом процессе. Как нам видно из исследований, именно в таком виде его с уважением примет и широкая публика. Такое развитие событий имеет смысл, потому что искусственный интеллект хорошо работает как соавтор и по-настоящему помогает художникам в творческом процессе уже сегодня. Логично ожидать, что все больше обычных людей будет сотрудничать с искусственным интеллектом в ближайшем будущем.
То есть уже в ближайшие несколько лет мы все поголовно начнем повседневно пользоваться генераторами текста. Ну, как пользуемся проверкой орфографии spellcheck в текстовом редакторе сегодня?
Я думаю, что у искусственного интеллекта будет более престижная роль, чем у spellcheck.
Я имею в виду пользоваться также рутинно, не задумываясь, в повседневной работе, потому что я могу себе представить, что некоторым сама мысль о соавторстве с роботом покажется оскорблением в адрес собственных писательских и прочих талантов, угрозой собственной творческой свободе.
Это будет глубоким заблуждением.
На ваш взгляд, искусственный интеллект только обогатит наш творческий потенциал?
Да, вот представьте себе, что в музее вы подойдете к художнику, который учится у мастеров, и высокомерным тоном скажете: «А вы чем тут занимаетесь? Все копируете?» Художник обидится. Для художника и писателя, естественно, впитывать, насколько можно, много опыта других художников и писателей, испытывать на себе их влияние и использовать максимально совершенные технологии, чтобы это влияние выразить. Пусть этими технологиями будут вероятностные модели, которые могут представлять язык в сложных формах, в простых формах. Конечно, художники и писатели воспользуются ими, я уверен. Проблема с эго творца может возникнуть у некоторых, но я не думаю, что она останется в долгосрочной перспективе.
Мне кажется, что в целом само понятие «я как художник», «я как писатель», «я вообще», «я как личность» сегодня размывается в сетевой реальности. Мы стали частью сети. То есть, например, один замечательный философ Ювал Ноа Харари, который утверждает, что наш разум постепенно превращается в коллективный, что мы начинаем меньше походить на обезьян, живущих отдельными, независимыми друг от друга группками, и все больше на муравьев или пчел, которые не выживают поодиночке, имеют специализацию и соединены невидимыми связями. Наверное, мы вообще больше не можем думать о себе как об отдельно взятых художниках. Настолько мы опираемся на соавторство и цитаты.
В 20 веке мы часто слышали что-то типа «ты можешь сделать это, ты победитель», и, наверное, мы подустали. Сегодня творческие вершины мы наблюдаем в менее грандиозных местах.
А где сейчас самые основные центры разработки нейронных сетей, которые работают с языковыми моделями, с литературными роботами, с генераторами текста? Или они уже везде?
Прелесть разработок в области искусственного интеллекта в том, что инфраструктура большого университета для их проведения больше не требуется. Нужна, конечно, определенная вычислительная мощность, но это все можно достать в облаках в сети. Разумеется, программы в Оксфорде и Стэнфорде, а также в крупных американских компаниях, как Facebook и Google, до сих пор лидируют, но одновременно по всему миру идет интереснейшая работа в области менее распространенных языков. Так, например, любопытные программы появились на баскском языке в области баской поэзии. Если мы смотрим на язык как продукт потребления для максимальной аудитории, то все используют английский. Но если смотреть на язык как на поле открытий, творческую мастерскую, то баски ничуть не менее интересен. Interesting and relevant to the whole field of
discovery. Рассказывал один из создателей литературного робота AsiBot, сотрудник исследовательского центра компьютерной лингвистики университета Антверпена Бен Буртеншоу. Для Радио Свободу Софья Корнеенко, Антверпен.
В последнем выпуске программы «Культурный дневник» в 2017 году вспомним историю, которая многих поразила – продажу картины Леонардо да Винчи «Спаситель мира», принадлежавшей российскому богачу Дмитрию Рыболовлеву. Это единственное остававшееся в частном владении полотно великого художника. Слово Александру Генису.
Говорят, что шедевры бесценны. Это не всегда так. Во всяком случае, теперь известно, сколько стоит «Спаситель мира» Леонардо. 450 миллионов долларов. Оглушенные этой рекордной суммой, мы не можем не задуматься, стоит ли того картина. Прежде всего, возник вопрос о подлинности. Лучшие, хотя не все специалисты, убедили мир в аутентичности работы. Детали экспертизы недоступны простым зрителям, но две подробности понятны всем. Хотя сама картина Леонардо давно исчезла с поверхности, существует около двух десятков копий. На всех изображено то же, что мы видим и сегодня. Однако просвеченный рентгеном оригинал показал, что палец Христа сперва был повернут в другую сторону. Позже художник переписал эту деталь. Но, конечно, никто из копиистов не догадывался о первоначальном намерении автора. Другой аргумент – отпечаток ладони Леонардо, намеренно смазавшего рукой краску вокруг глаз Христа, чтобы создать свой знаменитый эффект сфумато, который позволил акционерам назвать «Спасителя мира» мужской версией Мона Лизы. Ничего подобного, возмутился художественный критик «Нью-Йорк Таймс» Джейсон Фарага. И рядом не стояло. Мало того, что работа при скверном состоянии, она еще безжалостно переписана и зверски отреставрирована. Хуже, продолжает критик, что сама живопись не внушает восторга. Фигура Христа фронтальна и статична. Поднятая рука невыразительна, глаза пусты. О гении автора могут свидетельствовать лишь отдельные фрагменты, завитки волос и складки плаща, на которые пошла самая дорогая краска средневековой и ренессансной палитры – ляпис-лазурь. За этими и другими перипетиями, включая скандальную историю последнего до недавнего времени владельца картины российского олигарха Рыболовлева, следить так же интересно, как читать «Код да Винчи», который, кстати сказать, отчасти ответственен за шумиху. Но все это лишь превходящие обстоятельства, которые не объясняют внимания мира к последней из существующих картин Леонардо. Прежде чем ее продать, аукцион показал эту работу в разных городах трех континентов. Десятки тысяч людей стояли часами в очереди, чтобы даже не рассмотреть, а всего лишь побыть рядом с картиной Леонардо да Винчи, прежде чем она спрячется в сейфе нового, еще неизвестного публике хозяина. То, что он купил, имеет косвенное отношение к живописи. Полмиллиарда стоит не потрескавшаяся доска с красками, а легенда Леонардо. В нем мы, человечество, видим свой лучший образец. Его гений – воплощенная потенция человека, каким он может быть в свои лучшие минуты и в звездные часы истории. Нам, людям, льстит, что не Гитлер и Сталин, а Леонардо да Винчи представляет нашу породу перед тем, что мы называем вечностью, природой или создателем. Похоже, что и сам художник чувствовал перед собственной работой тот же трепет, что и мы. «Казалось, – вспоминал один ученик Леонардо, – что ему порой бывает страшно писать. И тогда он вовсе не кончал начатого, понимая величие искусства и неизбежность ошибок в нем. А другим это казалось чем-то необыкновенным или чудом. Рано или поздно «Спаситель мира» станет, как и остальные 15 картин Леонардо, общественным достоянием. И тогда мы сможем отправиться в паломничество, чтобы еще раз убедиться – чудеса бывают хотя бы в музеях.
Размышления Александра Генниса о продаже картины Леонардо да Винчи «Спаситель мира» завершили выпуск программы «Культурный дневник». Его подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Поздравляем наших слушателей с праздниками. До встречи в 2018 году.
традиции, в канун Нового года в «Поверх барьеров» звучат самые яркие музыкальные фрагменты из рубрики «Мои любимые пластинки».
Новогодняя ночь среди русских традиций здесь у нас родилась по приказу Петра.
На ней роскошный шелк, на нем бушлат потертый, но взгляд горел его любовью и мозгой.
И бросил леди он бушующий простор.
Слушайте нас в пятничном выпуске «Поверх барьеров» в 10 вечера.